Исторический календарь.
22 мая 1945 года США и Британией был подготовлен план операции «Немыслимое». Немыслимый план на 29 страницах был написан британскими военными для премьера Уинстона Черчилля. Он предполагал, что 1 июля 1945 года 47 британских и американских дивизий должны вторгнуться в советскую зону оккупации Германии, занять при поддержке танков Дрезден, Берлин и Бреслау, вытеснить русских из Польши, уничтожить авиацию СССР, блокировать Балтику с моря и организовывать диверсии в советском тылу. Даже хотели задействовать пленных немцев, сформировать из солдат СС и вермахта 10-12 дивизий. Войну против Советского Союза планировалось завершить к 1 января 1946 года, а потом поставить Сталина перед фактом и принудить его заключить выгодный для Запада мир. А ранее, когда еще не закончилась война, Черчилль в это время убеждал нового президента США Гарри Трумана любой ценой не допустить взятия советскими войсками Берлина и Праги. Западные союзники СССР откровенно нарушали договоренности, ведь знаменитые встречи русских и американцев на Эльбе 25 апреля 1945 года не должно было случиться. Согласно Ялтинским соглашениям, американские войска обязаны были остановиться за несколько сотен километров от того места, где они встретились с солдатами Красной Армии. Правда, агрессивного Черчилля сумели удержать английские же военные, которые назвали план «Немыслимое» невыполнимым. Комитет начальников штабов заверил Черчилля, что блицкрига с СССР не получится, как не получилось у Гитлера и у Наполеона. Это будет затяжная война. Более того, предупреждали Черчилля военные, в ходе боевых действий русские займут Норвегию, Грецию и, возможно, Турцию с Ираком. Перед ними окажутся беззащитными Голландия и Франция. К идее нападения на Советский Союз прохладно отнеслись и американские военные. Они предупредили свое руководство о том, что Сталин может в ответ на нападение заключить военный союз с Японией, что непременно закончится страшным кровопролитием. Но главная заслуга в предотвращении Третьей мировой принадлежит, конечно же, Красной Армии, которая опередила союзников и штурмом взяла Берлин. А еще накануне операции «Немыслимое», которую планировали на 1 июля 1945 года, Красная Армия внезапно изменила дислокацию многих своих соединений. И, как вы сами понимаете, неспроста. И самое интересное, Лондон до 1998 года категорически отрицал существование плана «Немыслимое». Дескать, все это русская пропаганда. И еще одна ремарка о ленд-лизе. Давайте не будем преувеличивать значение союзнических поставок. Это капля в море, всего 4% от произведенного в годы войны в нашей стране. А во-вторых, это может быть и во-первых, это был обыкновенный бизнес, ничего личного. За эти так называемые «дружеские поставки» СССР, а затем и Россия, расплачивались вплоть до 2006 года. 22 мая 1742 года штурман Семен Иванович Челюскин достиг самой северной точки Евразии и России, мыса, названного впоследствии в его честь. Челюскин еще совсем юным был определен в Московскую навигацкую школу, которую окончил штурманом. Участвовал в Великой Северной экспедиции. В 1742 году во главе группы Челюскин отправился исследовать Таймыр. Все свои наблюдения он подробно, но лаконично описывал в путевом журнале. И когда, наконец, Челюскин сотоварищи достигли мыса, оказавшегося самой северной точкой континента, штурман лишь сделал обычные записи в журнале и вычисления. Он тогда даже и не понял, что совершил величайшее географическое открытие. Это позже мыс назовут его именем, а при жизни Челюскин не получил никакой весомой награды. Вышел в отставку, жил и умер в деревенской глуши в Алексинском уезде Тульской провинции. Ни точная дата смерти, ни место его упокоения неизвестны. 22 мая 1816 года родился изобретатель-самоучка Павел Алексеевич Зарубин. Костромской мещанин, служивший землемером в департаменте уделов. Зарубин, автор пожарного насоса, водоподъемника, приборов для измерения глубины моря и скорости корабля. Академия наук наградила его за изобретение Демидовской премией, однако, к сожалению, многие из них не были воплощены в жизнь из-за отсутствия средств. А изобретенный Зарубиным планиметр вообще стал для него источником больших неприятностей по службе, поскольку прибор точно и без ошибок измерял площади земной поверхности. Благодаря этому он находил корыстные ошибки в планах своих коллег-землемеров, которые в результате сильно ополчились против Зарубина. Павел Алексеевич также занимался разработками в области воздухоплавания и подводного плавания. Он считается прототипом самоучки Кулигина из пьесы Островского «Гроза». 22 мая 1950 года в США был арестован связной советской разведки Гарри Голд. Родился в семье еврейских эмигрантов из Российской империи. Вместе с семьей переехал в 1914 году в Америку. Получил высшее техническое образование. В 1934 году, будучи коммунистом, Голд легко пошел на сотрудничество с советской разведкой. Он был курьером резидента советской разведки Яцкова, был на связи с агентами, которые занимались атомным шпионажем. В частности, от физика-ядерщика Клауса Фукса Голд получил некоторые материалы по американскому атомному проекту «Манхэттен». Однако в 1946 году советская разведка прекратила контакты с Голдом. Он нарушил одно из главных правил разведки, запрещающее контакты между разными сетями и осведомителями. Нарушение этого правила помогло Федеральному бюро расследований расшифровать телеграммы советских резидентур. Сам Голд был арестован, а также Клаус Фокс и супруги Розенберги. Хотя Голд никогда не встречался с Розенбергами. Он получил 30 лет тюрьмы, но в 1965 году был досрочно освобожден под негласный надзор. Видимо, срок ему скостили за какие-то ценные для американских спецслужб сведения. И самое интересное, Гарри Голд получил в 1943 году Орден Красного Знамени вовсе не за атомные секреты американцев, а за передачу СССР технологий обработки цветной пленки и производства нейлона. Голд получил эти сведения от научного сотрудника компании «Кодек». Причем эта информация была настолько засекречена, что компания даже не запатентовала ее. Гарри Голд много лет спустя заявил, что считает полученные технологии «Кодека» более важным своим достижением, нежели добытые им атомные секреты. И кратко о событиях 22 мая, произошедших в разные годы. 22 мая 1911 года профессор технологического института Борис Львович Розинг впервые в мире продемонстрировал на экране электронно-лучевой трубки изображения геометрических фигур, прообразы нынешнего телевизионного изображения. А изобретателем телевидения в современном понимании стал ученик Розинга Владимир Казьмич Зворыкин. Инженер, родом из Мурома, вынужденный бежать в США из-за гражданской войны. Там он в 1931 году изобрел иконоскоп, первую электронную передающую телевизионную трубку. 22 мая 1813 года родился немецкий композитор Рихард Вагнер. Он написал самую длинную в мире сольную арию «Брунгильды» в опере «Гибель богов». Почти 15 минут. Вагнер уже принадлежит самой длинной в мире классической опера «Нюрнбергские майстерзингеры». В полном варианте она длится 5 часов 15 минут. Фридрих Ницше, друг композитора, писал: «Вагнер – великая порча для музыки. Он угадал в ней средство возбуждать больные нервы. Для этого он сделал больную музыку». А сам Вагнер говорил: «Когда хоть ненадолго смолкает человеческая речь, начинается искусство музыки». 22 мая 1885 года скончался французский писатель Виктор Гюго, создатель романов «Собор Парижской Богоматери» и «Отверженные». А ведь все могло в его жизни случиться и по-другому. Гораздо раньше литературных способностей у Гюго проявился талант живописца. Знаменитый Эжен де Лакруа как-то сказал Гюго: «Если бы ты стал художником, то затмил бы всех живописцев современности».
Исторический календарь.